Глава 4. Чаяние чайки, вычаивающие чайчонка. Старый резчик по дереву. Учеником резал плохо, чаще ранился. Потом начались крепкие ученические работы. Дальше профессионализм, но профессионализм бездушный. Слишком много отвлекался. Когда пришла любовь к делу, и дело стало главным, центральным, начали получаться вещи яркие, мощные. Наступила старость. Стекла очков потолстели. Руки дрожали. Суставы распухли от артрита, и резчик понял, что не может вырезать даже простой деревянной ложки. Он заплакал, взмолился Богу. «Господи, да как же!» И внезапно в остром прозрении понял, что резал он не дерево, а нечто гораздо более важное. Вырезал самого себя. Йозеф Эмец, венгерский философ. Когда человек говорит, что любит осень, а другой, что терпеть ее не может, оба говорят одно и то же. А разногласия, в принципе, фильтрация впечатлений. Первый представляет пронизанный солнцем сентябрьский день и ветерок, штопором закручивающий березовые листья. Второй же – ранний вечер, холод, тоску и непрерывный дождь. Ирка ничего не представляла. Она стояла у окна приюта валькирий и бодала его горячим лбом. Рядом переминался с ласты на ласту недовольный Антигон. Круглоголовые фонари торчали вдоль аллеи, освещая только собственные лысые макушки. Вокруг них серебристыми нитями чертился дождь. В сокольниках прокладывали новые дорожки. В окно приюта валькирии видна была куча серебристого строительного песка. Чтобы ее не размыло дождями, кучу покрыли черным полиэтиленом, похожим на лежащего человека. Вчера вечером, когда Ирке стало совсем тоскливо, она прямо из окна прыгнула на кучу и долго лежала, а полиэтилен шуршал от ветра. Сейчас у залитой дождем Черной горы сидела мокрая дворняга и, подняв морду, вслушивалась в тучи. Именно вслушивалась, потому что увидеть что-то было нереально. Ирке неприятно было смотреть на эту собаку, потому что рядом с ней трудно ощущать себя несчастной. Слишком бросается в глаза, насколько человек меньше терпит, чем самое последнее животное. В десятки раз меньше переносит, в сотни раз больше имеет. А насколько тревожнее, ропотливее. «Сгинь отсюда!» — крикнула Ирка в окно. Собака сразу вскочила и вильнула хвостом. Ирка поняла, чего она ждала. «Антигон, тут к тебе пришли!» — позвала она. Кикимор взгромоздился на подоконник. В руках у него было причудливое орудие, изготовленное из подставки для телескопа, куска пластилиновой водосточной трубы, выпорошенной у Корнелия доски эдемского дерева и конфискованных из суккуба подтяжек.
«Так, чуточку правее, ниже, ага, в самый раз!» — бубнил Антигон.
Приложился к трубе, проверил прицел и, оттянув подтяжки, отпустил их. Рядом с собакой в землю врезался апельсин и запрыгал беговой дорожке. Потом еще один, и еще. Апельсиновый град продолжался 10 секунд. Антигон прыгал в досточной трубы, пытаясь его остановить. Скулящая собака, сшибленная с лап апельсином, скрылась за деревьями.
«Ты чего?» — спросила Ирка.
«Не знаю, гадская хозяйка. Вчера там сосиски были. Вечно они в своем супермаркете все переставляют. Найду, кто это делает, насмерть защекочу», —
оправдываясь, заявил Антигон. В его неудачах постоянно виноват оказывался кто-то другой. Ирка дернула дверцу шкафа, и оттуда на нее шагнул человек. Она заслонилась руками. Человек тоже испугался, дернулся и заслонился. Зеркало. Ирка нервно засмеялась, хотела остановиться, но не смогла. Смех перешел в рыдание. У нее началась истерика. Потом встала и подошла к зеркалу. Лицо, отразившееся в стекле, показалось ей незнакомым. Большелобое, некрасивое, с маленьким и прямым подбородком. На Ирку она смотрела враждебно, с подозрением. Глаза красные, уставшие от чтения. Глубоко несчастный человек, окопавшийся в своем внутреннем пространстве. В сущности, право быть любимым – главное право каждого человека. А она никому, совсем никому не нужна и никогда не будет нужна. Мысли двигались цепочкой. Тоскливые, безрадостные, давящие. Шуршащие, как ползучие по фольге кобра, они становились все громче, все отчетливее.
«Убей себя. Хуже все равно не будет. Хватит терпеть. Убей!» — услышала Ирка голос, который был, скорее всего, ее собственным. Валькирия-одиночка вздрогнула. Подошла к окну. На миг ей показалось, что там, на аллее, стоит Багров и смотрит на нее. Но нет. Просто поздний бегун. «Да, правда. Хуже не будет. Осень. Дождливая хмарь. Тоска. Жажда света и солнца. И все бесполезно». Ирка призвала копье. Медленно повернула его наконечником к себе. Наконечник полыхал. Один укол, одно прикосновение, и все кончено. Медленно, очень медленно Ирка занесла копье вперед на всю длину руки. Привычно оценила дистанцию. Замах небольшой, но должно хватить. Сердце у нее не билось, а проваливалось куда-то. И правда, так просто, только один укол. «Давай!» — повторно шепнул голос. «Да!» — сказала Ирка сквозь зубы. «Пора!» Она сделала быстрый бросок мимо плеча, за спину. Повернулась. Копье валькирии не знало промаха. На стене, пригвожденный копьем, болтался дохлый молоденький комиссионер, медленно теряющий морок невидимости. На шее у нее качались два шарика на нитке. «Ага, дистанционный передатчик мыслей!» Так она и думала. Ирка взяла копье за древко и, раскачав, выдернула. «Знаешь, на чем ты прокололся? Слишком спешил. По мне, так право человека — любить самому. Быть любимым — глубокий факультатив», — объяснила она. Зажав пальцами нос, Антигон отправился выносить пластилин. Около полуночи, когда Ирка не выла волком только из опасения действительно превратиться в волчицу, к ней пришла Бетла. Она была свежа, бодра и в каждой руке держала по шоколадке. На волосах у валькирии сонного копья мелкими каплями дрожал дождь. «О, привет, поганка! Иди сюда, я тебя лелеять буду!» — крикнула она Антигону, бросаясь его обнимать. Кикимор, плюясь и ругаясь, полез прятаться под стол. Бетла засмеялась и круглым локтем ударила в центр рамы. «Ну и душно тут у тебя! Человек как подсолнух, ему нужен воздух и свет!» Окно чавкнуло, шпингалет отлетел. В раму ударило косым дождем. Внизу, у кучи песка, сидел на корточках оруженосец Бетлы Алексей и кормил апельсиновую собаку полуметровой палкой колбасы. Ирка толкнула стол ногой. «Мне плакать хочется», — пожаловалась она. «Так плачь и пробеги под дождем 5 км. Вместе с плачем прочухивает на раз», — посоветовала Бетла, насильно забрасывая ей в рот кусок шоколада. Ирка прожевала. «А теперь двинули». Бетла подтолкнула ее к люку. «Куда?» «К Фулоне». Бетла заглянула под стол, откуда на нее таращился Антигон. «Вылезай, ворчун, с нами пойдешь!» Они перелезли через забор сокольников и стали ловить машину. Расшалившаяся Бетла раскрутила Антигона за ласту и под мороком младенца забросила в окно проезжавшего мимо такси. Повеселевший после нашатыря водитель привез их к Фулоне. Все валькирии были уже тут. Ламина кокетничала с оруженосцами. Один укрывал ей пледом ноги, другого она томно попросила помешать ей ложечкой чай, потому что тут нужна была твердая мужская рука. Свое копье, однако, твердой мужской руке она никогда бы не доверила. Холла разговаривала по телефону со своей подругой Нюрочкой. Эта Нюрочка была известна тем, что ей все требовалось бесконечно разжевывать. «Ты сегодня особенно тормознутая. Как может муж моей сестры быть не замужем? Тьфу ты! Ну, короче, ты поняла!» Та маг за что-то разозлилась на оруженосца Ильги, посадила его на шкаф и велела не слезать 20 минут. Оруженосец сидел на шкафу, не сводил взгляда с часов и делал вид, что это очень забавная шутка. Ильга, только что вернувшаяся с работы, тихо умирала на стуле у окна. «Я так больше не могу», — стонала она. «Я уволюсь. Мало того, что со мной в комнате сидят 6 тупых наседок, так они завели себе кучу разных карточек, целый день переставляют их и обсуждают, кому на что надо звонить, чтобы было дешевле». «А ты осуждаешь», — сказала Хаара. «Чихать! Осуждать, что кто-то осуждает, хуже, чем самой осуждать», — заявила Ильга. Ирка громко кашлянула, обозначая свое присутствие в комнате. Заметив ее, другие валькирии сразу замолчали, и из разобщенных ссорящихся женщин стали единой отторгающей стеной. Ирка в очередной раз почувствовала, что можно ссориться и оставаться при этом своим, а можно всем улыбаться и быть чужим. Правда, и у Ирки имелись тут свои защитницы, неуклюжая, грохочущая Тамак, Бетла и Гелата. Гелата толкнула Ирку на свой стул, задвинула ее в удобный уголок за шкафом и принялась закармливать насмерть, решительно собирая с тарелок других валькирий все, что было стоящего. У кого-то кусок торта, у кого-то куриную ножку. Другие валькирии тихо сопели, но возражать никто не решался. При всей своей кажущейся мягкости внутри Гелата была стальная. Ирка отважно мешала крем с мясом, поочередно откусывая от торта и ножки. Она смотрела на Гелату, такую светлую, улыбающуюся, и думала, что никаких поводов для радости у той нет. Интересная она, Гелата. Живет в Солнцеве с получужой старушкой, у которой 102 болячки на неделе, не считая обид на весь мир и дурных настроений. Вещей 1,5 чемодана, да и с теми согласится расстаться в любой момент. Похвалит что-нибудь, моментально дарит. Будущее, личная жизнь, говорить нечего. Личная жизнь валькирии – это ее копье, щит и шлем. Измен они не прощают. И при всем при этом из валькирии Гелата самая радостная. Счастлива напролом, вопреки всему. Точнее, Ирка не могла выразить и путалась в противоречивых понятиях. Бетла выскользнула в коридор и почти сразу вернулась и поманила за собой Ирку. «Давай, не пуха!» — сказала она, вталкивая ее в соседнюю комнату. Фулона сидела у шкафа, непривычно тихая и домашняя. «Добрый вечер. Не передашь мне вон ту коробку? За шторой?» — попросила она. Ирка отодвинула штору. На подоконнике стояла поцарапанная жестяная коробка. В таких хранят иголки, наперстки, батарейки. «Сейф», — пояснила Фулона. «Сейф валькирий. В нем то, что наши предшественницы собрали за все время существования валькирий». Ирка недоверчиво хмыкнула. Ей казалось, такой сейф можно вскрыть ключом для консервных банок. «Сними крышку», — предложила Фулона. Воспользовавшись разрешением, Ирка заглянула. «Ничего. Пустая коробка, если не считать катушки белых ниток. Блестящее дно с несколькими пятнышками ржавчины. Положи туда что-нибудь». Долго не выбирая, Ирка сунула в коробку мокрую чайную ложку из стоявшей тут же чашки. Фулона поморщилась. «Послушай, одиночка, ты бы хоть ее вытерла?» Ирка смутилась. «Доставать? Давно пора», кивнула валькирия золотого копья. Ирка, не глядя, попыталась достать ложку. Пальцы лязгнули о дно. «Пусто». Ирка встряхнула коробку. Внутри загремела катушка с нитками. «А как же теперь вытащить?» «Это сейф. Положить может любой, а достать только я. Ну или, если я погибну, другая валькирия золотого копья». «А если кто-то похитит всю коробку?» — предположила Ирка. «Давай, уноси», — легко согласилась Фулона. Коробку Ирка подняла легко, подумаешь, жестянка. Но выйти с ней из комнаты не смогла. Страшная тяжесть придавила коробку к полу. «Громоздкая штука, эти кони на Большом театре», — сочувственно сказала валькирия золотого копья.
«Так они...»
«Пространственно окольцованы», — кивнула Фулона и достала ложку. «Помой, если тебе не сложно. Ненавижу грязную посуду». «Нет, не сейчас. Потом. Пока взгляни на это». Рука Фулоны вновь нырнула в коробку и выудила высокий бронзовый кувшин восточной работы. Невероятно, но кувшин казался вдвое выше коробки и раза в полтора шире. Горлышко было залито сургучом. «Стражи света ищут Буслаеву ножны. На мой взгляд, ему полезнее была бы трепка, но тут уж ничего не попишешь». «Ножны так ножны», — сказала валькирия золотого копья. «Уверена, что не найдут. Комиссионеры и суккубы слишком изворотливы. Поэтому мы найдем их сами. С помощью этого вот». Фулона ногтем щелкнула по кувшину. «Здесь один из 7 джиннских королей, поглотивший в битве 12 000 джиннов и впитавший их силы. Потом другие 6 королей объединились и заточили этого в кувшин».
«А почему заточили?»
«Он зациклился», — пояснила валькирия золотого копья. «Но все равно это очень сильный джинн. У него уникальное чутье. Дай ему осенний лист, и он расскажет тебе путь всех его атомов за 3000 лет».
«Хотите, чтобы мы освободили спятившего джина?» — осторожно спросила Ирка.
Фулона укоризненно подняла палец.
«Зациклившегося», — поправила она. «Это разные вещи. Джинов вечно клинит на чем-нибудь определенном. Придумывает себе правила и начинает ему следовать. Один засыпает песком колодцы, другой превращает овец в блондинок, блондинок в ящериц, а ящериц в овец. тысячи, миллионы повторений одного и того же.
Фулона царапнула ногтем по горлышку. Окружавшие его древние буквы походили на узор. Собственно, за узор Ирка их и приняла.
Мы разобрались бы и сами, но меня несколько смутила надпись «Не нарушай мой покой. Уничтожу живого и распылю прахом мертвого. Найду тебе все, что ты захочешь, но горе, если ты не пожелаешь этого взять».
«Уничтожу живого и рассыплю прахом мертвого?» — вопросительно повторила Ирка.
«И не сомневаюсь, что он сдержит обещание. Значит, нам нужен кто-нибудь не совсем живой и не очень мертвый».
Фулона тактично опустила глаза и увидела на ковре нитку.
«Багров!»
— хотела спросить Ирка, но не решилась. Она боялась услышать «нет» и потерять надежду. Фулона наматывала поднятую нитку на палец. Ее интересовало только это.
«Там на столе конверт. Возьми», — сказала она.
В конверте оказались 4 билета. Первый до Белгорода. Курский вокзал, 8 утра. Остальные 3 на обратный поезд до Москвы. Один на нее, другой на Мефодия Буслаева, третий на Матвея Багрова.
Ирка смотрела на билет, и буквы уплывали. Фулона взглянула ей через плечо.
Договориться с джинном может только некромаг, потому что сознание у джиннов почти такое же упертое.
«Ну-ка, дай на билеты взглянуть. Фамилию верно написали?»
Ирка поняла, что отдать билеты не может, не разжимается рука.
Фулона понимающе усмехнулась.
«Так, значит, Матвей?»
— спросила Ирка. «Прощен, прощен!» — отозвалась Фулона. «И не надо меня благодарить. Он прощен светом. Я со своим поручением примазалась позже. И поверь, риск не маленький. Джинны хуже психов. Никогда не знаешь, чего от них ждать в следующий момент. Цветочек подарят или вилку в глаз воткнут». От Ирки ускользал смысл слов. Она так одервенела в своей тоске, что как зимний сугроб никак не могла поверить в весну и растаять.
«А откуда вы знаете, что Багров в Белгороде?» — спросила Ирка сдавленным голосом.
«Его Буслаев нашел. Где-то в товарнике. Ну все, марш собираться».
Ирка на секунду закрыла глаза. До поезда еще больше половины ночи. Потом 12 часов до Белгорода. Значит, она увидит Багрова только через сутки. Невыносимо долго.
«А можно я?»
— начала Ирка. «Никаких дальних телепортаций. Кувшин, а ты берешь его с собой, их не перенесет. Или хочешь иметь дело с разгневанным джинном?» По Большой Дмитриевке ветер нес подпрыгивающую журнальную обложку. Телезвезда с обложки продолжала терпеливо улыбаться, хотя ее скребло лицом об асфальт. Кривоногий полумладенец с лицом дряхлого старца махнул бамбуковой тросточкой. Зиги в точности повторил его движение, но уже булавой. И комиссионер по прозвищу Дук-Дук прекратил свое существование. Другие комиссионеры стояли на вытяжку и мелко дрожали.
«Он же сдал норму!»
— робко подал голос Тухломоша. Пуфс достал платок и вытер с лица пластилиновые брызги. Он слегка запыхался, махнув тростью.
«Не сдал. Норма увеличилась», — сказал он отдышливо.
«Давно?»
— встревожился Тухломон. По носу Пуфса прокатилась многоцветная волна, стекшая с его кончика большой прозрачной каплей. Новый начальник русского отдела ловко поймал каплю сгибом мизинца.
«С этой секунды. Маш работать!» — сказал он нежным голосом.
Уцелевшие комиссионеры с готовностью сгинули. Тухломоша ухитрился пальцами правой ноги стащить зажиленные эйдесы, которые бедный Тук-Дук прятал в бумажке, приклеенной к большому пальцу левой ноги. В комнате остался один Ромасюсик. Он стоял и кокетливо ковырял пальцем в ухе, где у него помещалась целая кладовая звуков.
«Ну, где?»
— поторопил его Пуфс. Ромасюсик сунул руку за пазуху и извлек аккуратную тетрадку, завязанную зеленой ленточкой.
«Вот, вся минувшая неделя», — сообщил он сдобным голосом.
Пуфс сорвал ленточку. Почерк у Ромасюсика был каллиграфический. Каждая буква, толстая и сдобная, кричала:
«Я Ромасюсик! А я что ли не Ромасюсик?»
30 сентября. 8:00. Стал будить ее по полученному накануне распоряжению. 8:10. Открыла глазки. 8:12. Сказала мне моим голосом: «Отвали!» 8:15. Толкнула меня ножкой в личико. 9:20. Скушала булочку и выпила чаю. 10:05. Каталась с господином Зиги на асфальте укладчике. Въехали в витрину кафе. 10:10.
Господин Зиге изволил поперхнуться тортом. Стучало его по спине табуретом. 10:15. Господин Зиге поперхнулся еще одним тортом. 11:00. Засмеялась, увидев задавленного щенка. Поблизости произошли пожар и небольшое наводнение. 12:20. Господин Зиге прыгал по крышам троллейбусов. Порезал палец. Оказала ему помощь. Пуфс посмотрел на босые ступни Зиги. Большой палец был обмотан тряпкой.
«Нашла кого жалеть. На нем все заживает, как на кошке», — пробурчал Пуфс. «Я же просил писать только самое важное. Говорила она о Мефе? Что, встречалась с кем-нибудь из светлых?»
«Нет, но несколько раз повторила, что ее все достали. А раз все, получается, и мрак тоже?» С хитрой рожицей сказал Ромасюсик и ушел, сопровождаемый тучей ос. Пуфс продолжал задумчиво листать тетрадку. Пахнуло дымом. Из стены вышагнул посланец Тартара Рамсес II, отставной фараон, заведующий отделом искаженных артефактов, чье первое тело пылились в одной из забытых пирамид. Изредка Рамзес навещал свое тело и играл ему на лютне, тоскуя по былым временам. Это был типичный канцелярист, рыхлый, в закапанном халате, с головой, похожей на редьку, с бородавкой на носу, которая в действительности была амулетом счастья. На одной цепи с Дархом у него болталась чернильница-непроливайка. Пуфс и Рамсес ненавидели друг друга. В службе оба были примерно равновесны. Поговаривали, их примеряют на одно место в Генеральном Совете Мрака. «Нас никто не подслушивает?» – спросил мнительный Рамсес. Пуфс пяткой тщательно растер по полу уцелевшее ухо Дук-Дука, которая начала уже отращивать тараканьи ножки. «Отлично. Нам сообщили, что щит уже у Буслаева. Свет проглотил наживку. Долго же мы ждали», – сказал канцелярист. Пуфс с трудом сдержал раздражение. О щите он еще утром узнал от вездесущего Тухламона. Ему хотелось махнуть тросточкой, чтобы Зиге и Рамзесу проломил голову. Парадокс бытия. Слуги мрака не слишком ладят с себе подобными, предпочитая при малейшей возможности паразитировать на свете. Кого хочет в жены старый скряга? Тихую, добрую и скромную. А о каком стороже своих сокровищ мечтает вороватый делец? О честном, верном, преданном, а еще лучше о собаке, потому что людям он вообще не верит. Все же Пуфс счел полезным забиться в административном восторге. Увидев на лице у посланца Тартара коварную улыбочку, Пуфс мнительно обернулся и понял, в чем дело. Он забыл разорвать Зиги контакт, и гигант, сам того не желая, его передразнивал.
«Сгинь!» – велел Пуфс.
Предоставленный сам себе великан мгновенно избавился от булавы и сунул палец в рот.
«А почему тут везде пластилинчик? Кто игрался пластилинчик? Зиге хочет что-нибудь сладенькое. Где моя мама?»
— заскулил гигант.
«Исчезни!» —
раздельно повторил Пуфс. Тело повернулось и, томясь, утопало искать Просковью. Рамсес проводил его кошачьими глазками. Пуфс понял. К вечеру над ним будет потешаться вся канцелярия, и так разозлился, что в нем скис вчерашний ужин.
«Пока щит у Мефа, мы хозяева его меча. По нашему приказу, меч атакует того, кого мы выберем. Хотя бы и самого Троила», — сказал Рамсес.
Пуфс дернул себя за бородку. Он понимал радость Рамсеса. Два столетия подряд тот терпеливо способствовал перерождению артефакта, после чего незаметно сплавил его в Тибидокс. И вот теперь в давно расставленную сеть заплыла, наконец, рыба.
«Не факт, что Троил захочет увидеть Мефа», — завистливо возразил Пуфс.
«Перед решающим боем, который определит судьбу света и мрака, уверен, что захочет. И тогда триумф мрака будет полным. Меч Буслаева зарубит Троила, а Арий покончит с Мефом», — сказал Рамсес.
«А как мы подгадаем момент, когда нужно направить меч в Троила?» — поинтересовался Пуфс.
Рамсес усмехнулся.
«Кто тебе сказал, что Троил будет встречаться с Мефом в Эдеме? Буслаев пока не достоин Эдема и не сможет туда попасть. Встреча произойдет в Москве, других вариантов нет».
«А обстоятельства?»
«Мы их создадим. Свет прикрывает Буслаева. За ним постоянно следуют двое златокрылых. Он об этом не подозревает, разумеется. Оба держатся на приличной высоте. Ну а дальше уже не твоя проблема, Пуфс. Занимайся своей работой. Меч Мефа у нас на службе».
«Но это пока у него нет ножен», — вскользь заметил Пуфс.
«Именно поэтому тебе приказано найти ножны в 10-дневный срок
и предоставить их в главную канцелярию». Рамсес глазками указал на пол, чтобы Пуфс лучше усвоил, чье это распоряжение. Зиги пожелтел, ненавидя Рамсеса с избыточной силой. «Не сочти за недоверие, но распишись, пожалуйста, получив приказ», — сухо сказал Рамсес и сунул Пуфсу пергамент с иголкой. Получив заветное пятнышко крови, он спрятал пергамент и, кивнув Пуфсу, скрылся в трещине штукатурки. Пуфс дернул веревочку колокольчика. Почти сразу в кабинет просунулась голова младшего стража Фирса, похожая на вытянутую тепличную редьку с торчащими пучком зеленоватыми волосами. Фирс рвался услужить, и Пуфс предположил, что сегодня, принимая комиссионеров, его юный помощник незаметно припрятал под ногтями несколько эйдесов. Техника простая. Считая, сдвигаешь эйдесы пальцем, потом незаметно пропускаешь один под ногтем, который заранее смазываешь клеем или медом. По неопытности Фирс подошел слишком близко. Его голодный дарх, извиваясь, потянулся к раскормленному дарху Пуфса. Пуфс предупреждающе кашлянул. Фирс торопливо дернул цепь и перекинул дар за спину. Оба стража, начальник и подчиненный, притворились, что ничего не видели, и милейшим образом улыбнулись друг другу. «Садитесь, друг мой», — прелестно картавя предложил Пуфс. Кончик носа у него приветливо порозовел. Фирс осторожно опустился на краешек стула, заняв ровно столько места, сколько могла бы занять решившая отдохнуть муха.
«Мне нужен лишенец», — сказал Пуфс.
Младшему стражу стало не по себе. Тот, кто вызывает лишенца, подвергает себя страшному риску.
«С ним не договоришься. Что мы ему предложим?» — пролепетал он.
«Не твое дело. Позови лишенца. Ближайшего, который найдется», — вкрадчиво повторил Пуфс.
«Может быть, тогда вы сами?» — пискнул Фирс.
Пуфс остановился. У него начал белеть нос. Фирс пугливо вскочил, приблизился к трещине в полу, соединяющей резиденцию с Тартером, и пальцем начертил на плитух руну. Не хватало только маленького штриха. Собственно, этот штрих и был гарантом серьезности намерений вызывающего. С укором оглянувшись на Пуфса, младший страж укусил себя за палец и поставил внутри руны жирную кровавую точку. Кровь вскипела и свернулась. Трещина в плитах пола заполнилась туманом. Начальник русского отдела и младший страж с беспокойством вглядывались в вытекающие из щели облака, однако лишенец неожиданно появился не из трещины, а серой дымкой вполз через заложенное кирпичом окно.
«Я здесь, стражи. Говорите, что нужно, или тот, чья капля крови оживила руну, умрет».
Младший старш Фирс умоляюще уставился на Пуфса.
«Ножны», — сказал Пуфс, — «ножны Древнира».
Лишенец не удивился, только качнулся в воздухе, прохладной рукой коснувшись головы Пуфса.
«Я найду ножны. Мы их найдем».
Лишенец стал распадаться на тени. Когда их стало 7, они застыли вокруг трещины молчаливым полукругом. Пуфс понял.
«Ах, да. Твои условия», — сказал он.
Голос лишенца шуршал, как песок.
«У меня есть враг».
«Кто?»
«Неважно. 6 из нас ждали, пока я выйду из Тартра и смогу отомстить. 6 мечтали о мести, и только один желал прежде говорить с ним».
«И вы его слушали?»
— заинтересовавшись, спросил Фирс. Лишенец повернул к нему голову. Его лицо было совершенно лишено черт.
«Чтобы что-то сделать, все 7 должны сказать «да». Мы говорили с нашим врагом и почувствовали, что он для нас неуязвим. Единственное существо, которое ему дорого, защищено Эйдосом, а значит светом. Чтобы нанести удар, нам нужно крыло Валькирии».
«У Валькирии нет крыльев», — осторожно напомнил Фирс.
«Крыло Валькирии», — спокойно повторил лишенец. «Это мое условие. Ножны Древнира в обмен на крыло. До встречи, стражи».
Серая тень начала вползать в стену. Фирс провожал ее взглядом, ерзая от желания узнать.
«А почему один не хотел смерти врага?» — неожиданно спросил он.
Тень, почти исчезнувшая в стене, дрогнула и повернула обратно.
«Ты все-таки умрешь, любопытный страж, давший кровь для руны. Семь из нас сказали «да».»
Вытянувшаяся холодная рука коснулась лба Фирса. Младший страж мрака стал прахом прежде, чем крик отделился от его распахнутого рта. Несколько мгновений прах сохранял форму стоящего тела, а потом уцелевшая цепь Дарха, опередив прах в падении, прорезала его и звякнула об пол. Пуфс, не растерявшись, отодвинул его маленькой ножкой от трещины. Ему было любопытно, сколько успел наворовать его сотрудник.
«Ты получишь крыло валькирии-одиночки», — пообещал он.
Этой же ночью Пуфс начертил руну вызова и плеснул в нее крови из склянки. Постоял рядом, по бабье вздыхая и наблюдая, как она шипит и испаряется. Стоящий рядом Зиги закрывал глаза и пугался. Крови он боялся смертельно. Разумеется, когда им не управлял Пуфс. Тот, кого вызвал Пуфс, не спешил и появился на Дмитровке 13 только на следующее утро. Глава клана убийц Эстик был тускл, лыс, тощ, сутул. Его ладонь, протянутая для рукопожатия, вывалилась из руки Пуфса, как дохлая. Приехал он на старой шестерке, которая гремела как конструктор. В Тартаре убивали все, но клан убийц справлялся с этим лучше прочих. Канцеляристы, любящие действовать чужими руками, очень это ценили. Пуф стоял у входа в резиденцию, в капюшоне, в темных очках из опасения солнца и вежливо улыбался, показывая, как ему приятно. Вползая задом на бровку, шестерка трижды заглохла. Пуф знал, что в каждом городе и в каждой стране мира у главы клана убийц была по одной старой машине. Зачем они нужны стражу из Среднего Тартара и почему все машины такие дряхлые – загадка. Хотя и стражам не чужды закидоны. Может, главу клана забавляла игра слов «убийца» и «убитые машины»? Эстик и Пуфс пришли в резиденцию и заперлись в кабинете у Пуфса. Эстик сидел на стуле, такой тихий и печальный, что в переходе у метро ему в ладошку стали бы бросать мелочь. Любознательный Ромасюсик попытался заглянуть с вопросом, не принести ли чайку, но Эстик посмотрел на него вяло, и Ромасюсик улетучился. «Кто?» – спросил Эстик коротко и деловито.
«Это Ромасюсик».
«И?»
«Что и?»
«И вы хотите, чтобы я убил Ромасюсика?» – поинтересовался Эстик без тени иронии. Пуфс засмеялся. В соседнем доме по адресу Дмитровка 15 сыр в холодильнике покрылся могильной зеленью.
«Не надо. Убить вы должны валькирию-одиночку и принести мне ее крыло».
Эстик снова впал в спячку. Пуф сделал из его молчания неправильные выводы и решил немного покачать права.
«Валькирии – враги мрака. Убивая валькирии, вы выполняете свой долг», – сказал он с благородным негодованием.
«Вы тоже слуга мрака, не так ли? Убейте свою валькирию сами и выполните свой долг», – едко отвечал Эстик. Пуф понял, что перед ним прожженный плут.
«Сколько? 10 эйдосов? 15? Предупреждаю, отдел у меня малолюдный, особенно не пожируешь».
Эстик даже не пытался пошевелиться. Он казался давно скончавшимся.
«Хорошо. Пусть будет 20. Снова нет. Назовите вашу цену».
«Меньше 500 я вообще не беру. Вы знаете тариф, Пуфси», — сказал печальный страж.
500? Год назад тариф был 100.
Пуфс ненавидел, когда его называли Пуфси. 100? За ученика Светлого Стража. За валькирию не меньше 600. Я рискую. Другие валькирии будут мне мстить. Зачем мне неприятности? Эти тетки крайне привязчивы.
600! За жалкую валькирию! Почти девчонку!
А в данном случае даже 660. Работать придется мечом и близко. Вы же хотите и крыло. Значит, копье и стрела здесь не подойдут. Пуф заскрипел зубами. Из ушей у него повалил дым. В московском зоопарке умерла черепаха, прожившая 217 лет.
«Хорошо. Идет», — сказал он сквозь зубы.
Жизнь валькирии-одиночки была оценена в 660 эйдосов.